Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 14, 2, 15. Своевременный уход пандавов. Санскрит есть у нас, да? Сутовача, Эвам Кришна Сакха Кришно, Эвам Кришна Сакха Кришно, Вратрарагья Викалпита, Вратрарагья Викалпита. На нашанкаспадам рупам, на нашанкаспадам рупам, Кришна вишлешакаршита, Кришна вишлешакаршита, пожалуйста, санскрит. Сута Увача.
Сута Увача.
Сута Госвами сказал.
Сута Госвами сказал.
Эвам.
Эвам.
Таким образом.
Таким образом.
Кришна Сакха.
Кришна Сакха.
Прославленный друг Кришны.
Прославленный друг Кришны.
Кришна.
Кришна.
Арджуна.
Арджуна.
Братра.
Братра.
Своим старшим братом.
Своим старшим
братом. Рагья.
Рагья.
Царем Ютиштирой.
Царем Ютиштирой.
Викалпита.
Предполагающим.
Нана.
Нана.
Различные.
Различные.
Шанка Аспадам.
Шанка
основанный на многих сомнениях. Рупам, формы. Кришна, Господь Шри Кришна. Вишлеша, чувство разлуки. Каршита, охваченный великим горем. Перевод стиха. Сута Госвами сказал: Арджуна, знаменитый друг Господа Кришны, пребывал в горе от острого чувства разлуки с Кришной, так что ему было не до предположений Махараджи Юдхиштхиры. Комментарий из одного предложения Шрилы Прабхупады. Подавленный большим горем, Арджуна практически утратил дар речи и не мог, как полагалось, ответить Махараджу Юдхиштхире, чтобы подтвердить или опровергнуть его догадки. Шакьяна шушьят вадана сара джо хата прабху випхум там эванов смарам нашак над прати башитум. Рот Арджуны и, подобное лотосу, сердце пересохли от горя, поэтому его тело утратило свое сияние. И, вспоминая Верховного Господа, он едва мог вымолвить слово в ответ. Кричрена самста бьяшуча панинам риджья нетрайо парокшина саму надха пранают кантхья каттара. С великим трудом он сдерживал слезы скорби, жегшие его глаза. Он был в великом горе, так как не мог больше видеть Господа Кришны и чувствовал все возрастающую любовь к Нему. Сакья майтрим саохридам ча саратхья дишу самсмаран нрипамаграджам иттяха башпа гадгада ягира. Вспоминая Господа Кришну, Его благосклонность к Нему, благодеяния, близкие семейные отношения, то, как Он правил Его колесницей, охваченный этими воспоминаниями Арджуна, тяжело дыша, заговорил. Комментарий. Высшее живое существо совершенно в своих взаимоотношениях с чистым преданным. Шри Арджуна — типичный чистый преданный Господа, связанный с Ним братскими отношениями, и общение Господа с Арджуной — образец самой совершенной дружбы. Он был не только доброжелателем Арджуны, но и его истинным благодетелем. И для того, чтобы эти отношения стали еще более совершенными, он породнился с Арджуной, устроив его женитьбу на Субхадре. Кроме того, Господь согласился стать колесничим Арджуны, чтобы защищать своего друга от опасности в битве, и был поистине счастлив, утвердив власть пандавов над миром. Одно за другим Арджуна вспоминал все эти события, и воспоминания о них целиком захватили его. Возможно, то, что написано здесь, не совсем ясно, можно увидеть из Махабхараты. Поскольку Шримад Бхагаватам описывает Бхаву. Махабхарата едва касается этих тем, практически ничего не говорит. Скорее, Махабхарата похожа на историческое повествование. Как правило, там языком истории не очень глубоко описывается чувство и переживание, что люди переживают в тех событиях. Это... Иначе было бы невозможно писать историю. Это как бы объем невероятный. И мы всегда переживаем какие-то события. Если нас попросят описать какую-то биографию своей жизни, мы это сделаем коротко. Просто событийно, хронологически вспомним, когда было, в какой последовательности что было. Это будет не так много. Может быть, займет несколько страниц наших событий жизни. Все. Но если мы начнем описывать переживания, их будет очень много. И много будет переживаний ложных или ожиданий ложных. И много будет какие-то ожидания будут истинные, переживания истинные. Я думаю, что истинные глубокие переживания, такие как откровения божественные, будет совсем мало. Какие-то институты исследовали это в Америке. Я слышал именно вот этот аспект человеческих переживаний, духовных. Они выяснили, что средний американец, может быть, в течение жизни, может, 15-20 минут имеет этого опыта. Не больше. В среднем. Может быть, даже это много. Это имеется в виду религиозный человек, который вот обращается к Богу. И есть миллионы людей, которые вообще никакого контакта с Богом практически не имеют. Их переживания, о которых здесь говорится, Бхагаватам насыщены именно такой бхавой. 18 тысяч шлок, собственно, с этим связаны, подводят к этому именно пониманию, настроение вот этой глубины жизни. Что же такое жизнь, ее глубина? Мы должны это пережить, чтобы понять, что это такое. Не просто прочитать, что есть душа, есть тело, как бы вот установить этот факт философский или исторический. Когда душа пришла в материальный мир, что она здесь делает, как она заблуждается в гунах материальной природы, какую карму деятельность создает, как она умирает, перевоплощается, рождается. Но за этим столько переживаний, океаны слез. Это правда. Даже если одну жизнь нашу описать с точки зрения наших страданий, это будет, наверное, невозможно. Нужны очень талантливые писатели, с большим талантом, которые смогут описать что-то. Но как же описать тогда то, что происходит здесь на страницах Бхагаватам? То, что переживает Арджуна, наверняка это что-то большее. Самая большая утрата в жизни. Если вы чистый, преданный Кришне, как Арджуна, то самая большая утрата в жизни – это потерять это общение с Кришной. Потому что это самая глубокая привязанность, бхава. И как же вы будете жить? Здесь описывается состояние Арджуны. Хороший момент, очень важный момент. Иногда это похоже на симптомы наших переживаний, скорби. Например, когда человек теряет миллионы долларов, он примерно так же будет себя вести. Он просто даже не будет слышать, что вы говорите. Или он может влюбиться в кого-то, или разорвать эти отношения, безответная любовь, бросил его кто-то. Потеря тоже сильная. Он тоже как глухонемой становится, этот человек, подобно этому состоянию. Напоминает что-то по нашему опыту. И когда Юдхиштхира видит Арджуну в этом состоянии, он знает причину. Потому что он сам чистый преданный. Он прекрасно понимает причину этого. Но он не может, не решается спросить сразу о Кришне. Потому что его охватит сейчас такое же чувство просто. Он очень боится. Он знал. Знал, что это случится когда-то. Мы знаем, что жизнь временна, случится когда-то. Мы должны все покинуть этот мир, и даже люди, очень, которые дороги нам, тоже покинут этот мир. Мы знаем хорошо это, но мы боимся, когда это случается. Мы сразу не спрашиваем. Мы просто чувствуем. Потом начинаем о чем-то говорить, и наконец, в конце концов, мы приближаемся к этой теме. И вот Эштир сделал то же самое. То есть переживание за Кришну означает, что вы забываете о себе. Это йога. Вы полностью забываете, ваш ум останавливается. Ложное эго исчезает. Бхакти-йога означает, что мы учимся переживать за Кришну. Имперсоналисты никогда не смогут понять этих вещей, потому что для них Бог не имеет этих чувств. О чем переживать? О чем переживать? Он вечный, он всемогущий. Разве не так? Это нелогично, философски. Но мы говорим сейчас не о философии, а о бхакти, об отношениях. Это разные вещи. Философски переживать вообще нечем. Вы вечная душа. Даже если вы вечная душа, если даже вы реинкарнируете в этом мире, зачем переживать об этом? Вы же не умираете. Не умираете. Если же вы думаете, что это тело горсток химических веществ, тоже переживать не нужно. Какая потеря от горстки химических веществ? Если вы думаете, что вы никогда раньше не существовали, после смерти никогда не будете существовать, о чем вы печалитесь вообще? Вообще никаких no problem. Но мы печалимся обо всем, это мы переживаем все это, потому что мы душа. Мы должны пережить все эти состояния. И сознание Кришны – это высшее состояние. Арджуна был рядом с Кришной, он был наполнен вечностью, знанием и блаженством, несмотря на то, что мы находимся в материальном мире, в общении с Богом. Мы обретаем его качество, говорится, вечное знание и блаженство. Даже в материальной среде мы себя чувствуем именно так. Мы переживаем вечность, знание
и блаженство. Здесь также говорилось в предыдущей главе «Уход Господа Кришны», что и планета, она вела себя по-другому, законы природы действовали иначе. Она стала процветать не в соответствии со своим статусом средней планеты. Например, Кришна принес сюда Париджату, на эту планету. Она не росла до Кришны здесь. Это дерево райское здесь не растет. На средней планете таких деревьев нет. Но когда Кришна был однажды на высших планетах, и возвращался в Двараку оттуда, он взял цветок Париджата с дерева для своей жены, Рукмини. И подарил цветок Париджата с райских планет. Это очень красиво, это очень глубоко нужно пережить этот цвет подарок, потому что это райское растение. Оно привлекает райские мысли, райских существ удивительных, так как наши цветы здесь земные, привлекают пчел тоже, привлекают людей, люди радуются цветам. Ну и есть райское Париджата. Даже небесные птицы слетались туда, в Двараку, путая, что это должно быть рай какой-то. Но когда узнала об этом Сатьябхама, она была недовольна этим. Сатьябхама вторая жена после Рукмини. Рукмини первая. Первая, которая была украдена, завоевана Кришной на своем варе. Просто ее украл и все, чашу упала, забрал на глазах у всех. Увез. И он так любил Рукмини, он шутил с ней иногда, чтобы разгневать. Но когда она теряла сознание, принимая шутки всерьез, он проливал в нее столько любви, Рукмини, это первая жена царицы Двараки. И он ей принес, как главной жене, цветок Париджата. Обычно младшие жены не завидуют. Ну, таков этикет. Старшая жена имеет такие права. Младшие, они подчиняются старшей, у них есть свой этикет. Сейчас это этикет. Старше, не думайте, пожалуйста, об этом мужчине. Хорошо? Я знаю, что малейший намек, так сказать, мужчина готов. Вторую жену, третью жену остановитесь, пожалуйста. Одной жены достаточно. Мы говорим о Кришне сегодня. Эти мысли нужно мгновенно остановить, если они появляются в голове. Хорошо, договорились. Мы контролируем чувства, так. Но Сатьябхама, хотя она была младшей женой, у нее был другой характер. И, собственно, Рукмини, она... Это не беспокоило ее. Рукмини была очень мягкая. Сатьябхама, она очень как бы крутой нрав, говорится, у нее был. Она иногда ссорилась, показывала свой характер. И также она была очень отчаянно защищая Господа Кришну в репутацию. Точно так же. Такой у нее нрав, природа. И она сказала Господу Кришне, ну, понятно все, Рукмини Париджата, ну, я вообще никто. После этого. И Кришне нравится это, что так, кстати, Сатьябхама ревнует иногда. Нравится, что это так, это любовь проявляется тоже. Он говорит, ну, почему же ты не просишь Париджата? Ну, я кто такая? Ты уже сделал свой дар, ты же обо мне не помнил тогда, когда дарил Париджату в Рукмини. Что я могу сказать на этот счет? Она чувствовала себя ущемленной. Но почему же только цветок Париджата, сказал Кришна? Я тебе подарю больше. Я тебе принесу дерево Париджата с райской планеты. Деревья не растут Париджата на земле. Но Кришна сказал, я принесу в Двараку, будет расти. И он специально для этого на райские планеты поднялся на своей колеснице и взял дерево Париджата с планеты Индры. Я не знаю, он, наверное, это сделал намеренно. Он знал, что Индра разгневается. Потому что Индра себя оценивает не только с позиции преданного служения, как Арджуна, но и с позиции долга. Знаете об этом? Это управление. Не только с позиции преданного служения, вы можете быть хороший преданный, но вы нарушаете закон. И вы, как представитель закона, должны оцениваться с этой точки зрения тоже управляющий. Индра управляющий. Ну, потом, возможно, верховная личность Бога, я не знаю, потому что он видел, что он нарушает законы природы. Но я Индра, Я должен следить за порядком. И он остановил Кришну. Стой. Верни назад дерево Париджата. На планете Земля деревья Париджата не растут. Это порядок Верховной Личности Бога, Всевышнего, Вишну, Господа Вишну. Но с позиции долга так стал смотреть на Кришну. Ты должен подчиниться закону. Но вы знаете, Кришну, он не подчиняется никаким законам. Он может подчиняться, может не подчиняться, он неизменен. На него не влияет ни то, ни другое, потому что он источник всего. И он совершает такие удивительные лилы. А лила, его все лилы — это нарушение закона, собственно. Начиная с его детства, он крадет масло, нарушает закон. С девчонками там постоянно тоже нарушает этикет. Потом с женами танцует, уже замужними женщинами, нарушает этикет. Шишупал убил из-под тишка. Как Рамачандра тоже он убил этого Вали тоже из-за кустов. И у него столько недостатков, знаете. Так что то, что он дерево Париджата украл, это совсем была мелочь, какая-то мелочь, понимаете. Что он по сравнению с тем, что он раньше делал. То есть он верховная личность Бога, и он действует как посчитает нужным. И ни перед кем отчитываться ему не нужно. Это его положение. Но поскольку Индра себя отождествляет не только с преданным служением, но и с материальным долгом, это как бы другой уже уровень преданности, не такой, как у Гопи, скажем, или у Арджуны. Индра, он, у него преданность смешана. Поэтому он подумал, я представитель закона, я представитель дхармы здесь во Вселенной. Это нужно остановить. Почему? Потому что будут следовать его примеру. Он великая личность, все последуют за ним, и будет во Вселенной хаос. И он взял оружие и против Кришны вышел. Кришна как-то победил его там. По ходу дела просто. Я не думаю, что там долго какое-то было сражение интересное, но не помню. И Индра вознес молитвы. Так или иначе, Индра добился своего. Он показал, что это Бог всем, чтобы все знали, что Бог может это делать, другие не могут это делать. То есть в этом есть двойной смысл. Индра использует как бы свою природу, чтобы Кришну тоже прославить. Однажды он даже хотел уничтожить Вриндаван. Как преданный, он где-то в глубине знал параллельно, что это Бог все-таки. Но с позиции Индры он действовал вот таким образом. Вот. Это преданный, преданный определенного уровня. Прабхупада говорит, что есть Каништа, Матьяма, Ултама, и даже многие полубоги относятся к категории Каништа, несмотря на их могущество и благочестие, запас сатвы. То есть они все-таки с примесью материального долга, желаний, они действуют в сознании Кришны тоже. Мы почитаем их за это. Они участвуют также в лилах Кришны. Он принес дерево Париджата с Сатипхами во дворец. И сразу во дворце изменилась атмосфера. Райская атмосфера. Но Сатипхама не была привязана к райской атмосфере, она была привязана к Кришне. Знаете, если вы от Кришны получаете какой-то дар, любой дар, неважно, останется ценным. Если же вы преданный попадаете в рай без Кришны, вы не почувствуете себя счастливым никогда. Поэтому дело было не в самом дереве Париджате, в этих отношениях, это лилы. И Сатипхама получила целое дерево Париджату. Ни одна из других цариц не сказала ничего. Ни Рукмини, ни остальные 16107 цариц ничего не сказали против. Все любили Кришну по-разному. Сатипхама была вот такой. Очень необычное отношение. И Юдхиштхира, он смотрит на Арджуну, но он уже видел признаки Кали-юги, что появились неблагоприятные признаки на планете. До возвращения Арджуны из Двараки, вот сейчас они встретились, Арджуна из Двараки приезжает и встречает Юдхиштхиру. Уже до этого Юдхиштхира наблюдает и видит, что очень неблагоприятные признаки в природе появились. У людей умы стали более возбужденными. Он как правитель сразу это заметил. Если вы не правитель, может быть, вы не заметите этого, я думаю. Что мы не сосредоточены на этих вещах. Мы даже не знаем, как сосредоточиться на умах людей вообще. Что это за искусство такое. Но правитель, он должен быть сосредоточен на умах людей. Он должен знать ум и настроение людей. Это очень важный момент. Ум и настроение общества. Например, если мы говорим людям о сознании Кришны, мы должны знать их мысли ответные. Что они думают на то, что вы делаете, говорите и как вы живете. Если мы не учитываем их мысли, их настроение, Мы бесполезно это все делаем. Сейчас это знает любой бизнесмен. Это даже сетевой маркетинг знает сейчас. Откуда это не знают? Из духовных писаний. Люди просто есть предприимчивые, которые применяют эти вещи. Практицизм называется. Они сразу их применяют для того, чтобы достичь какого-то успеха в материальной жизни. Но они применяют духовные принципы. Покупатель – это наш хозяин, мы слуги, они взяли это из ведических принципов. Но они практически применяют эти вещи. И сейчас эти практицисты, они больше нас знают в принципе. А умонастроение людей, с которыми они имеют отношения, на которых они строят свою выгоду, они лучше даже знают, чем многие преданные, которые говорят и не понимают, что думают люди вообще. Как они это воспринимают. Мое поведение, мои слова, мою культуру. Преданные даже не догадываются, что мы проповедуем не только тогда, когда говорим, а когда просто идем по улице даже. Уже люди смотрят и видят, понимают. Этот человек, похоже, кришнаит, ну там туловище, четки у него, все такое. И любое ваше слово – это проповедь. Любое ваше настроение – это уже проповедь. Это уже определенное отношение. Люди будут что-то думать. Например, школа в Казахстане. Есть учебник религоведения, и там описывается вкратце суть всех религий, в том числе описывается сознание Кришны. И один из моментов, постулатов, который там описывается, характерная черта кришнаитов – у них нет друзей. Вот так люди думают. Люди думают, потому что мы даем какой-то повод. У нас есть друзья, у меня много друзей. Куда я ни приезжаю, у меня друзей огромное количество может быть. Хорошо. Но с точки зрения людей у меня нет друзей. Ну, может быть, у меня есть друзья даже с точки зрения материалистов. То есть я научился дружить за это время, находясь в маргинальной секте. Как они говорят. Но я все-таки научился этому. Ну, учусь хотя бы, я стараюсь тоже дружественно к людям относиться, чтобы они чувствовали, что это дружеское расположение, доброе расположение, ко всем должно быть. Если мы так понимаем жизнь, то и в сознании Кришны будут те же самые критерии. Наша главная задача будет оценивать, кто больше преданный, кто меньше преданный. И от этого будет зависеть наше отношение ко всем. А мы должны относиться равно, учиться ко всем. Согласно Бхагавад-гите. Пока мы себя противопоставляем материальной природе, противопоставляем, поймите правильно, понимать и противопоставлять – это разные вещи. Вы должны понимать материальную природу, но не противопоставлять материальной природе ничего. Нельзя унижать материальную энергию или энергию Кришны, нужно связывать ее с Кришной, то есть все наоборот совершенно. И пока мы себя противопоставляем материальной жизни, материальной природе, не любим все это, мы также будем себя противопоставлять и преданных разных уровней. Тот же самый принцип будет применяться и здесь у нас. Поэтому люди говорят, что они, собственно говоря, даже между собой, у них тоже есть конфликты у преданных, у святых людей, которые ведут святой образ жизни, они поднимаются рано утром, у них мангаларать, у них строгая дисциплина, но у них нет отношений глубоких. Я не говорю, что у всех так, но мы сейчас, к слову, можем сказать об этом. Это важный момент для нашего общества. Мы должны понимать мысли и желания друг друга. Итак, Арджуна, он приехал расстроенный, вернулся из Двараки, и Юдхиштхира заметил признаки, что признаки Кали-юги начинаются. Ужасающие признаки в понимании Юдхиштхира. Юдхиштхира – чувствительная личность. Он может предчувствовать, у него начинают дергаться какие-то части тела, начинает чувствовать, прямо собственным телом вибрировать. Он начинает догадываться, что же происходит. Юдхиштхира – это такой экстрасенс высшего класса, так сказать. Преданный автоматический экстрасенс, он чувствительный становится, поэтому преданный ранимый очень. Вы заметили, что преданные стремятся открывать свое сердце. Это их природа. Материалисты это делают так. Они садятся, наливают друг другу что-то, выпивают сначала и начинают потом открывать свое сердце. И даже если потом что-то вы лишнее сказали, ну это было, знаете, под таким делом, и вы можете от этого как бы отречься. Они защищены вот этим средством. У преданных нет такой защиты искусственной. Вы не можете сказать, я под влиянием киртана просто вот улыбался себе. А на самом деле вот, вы думаете наоборот. В киртане все было правильно и хорошо, а потом без этого духовного влияния я в мае. Вы думаете как раз наоборот. И когда преданные общаются и открывают сердце, вот тут очень тонкий момент есть. Просто я слышал некоторые вещи не здесь. Ну, может быть, здесь тоже есть такие моменты. К слову приходится. Я не хочу вас беспокоить. Нет, нет, не то, что все здесь как-то не так. Я просто пытаюсь говорить на эту тему. Все так. Но мы хотим что-то улучшать. И когда преданный пытается открыть свое сердце, очень важно не злоупотребить этим. Например, старший не должен открывать свое сердце полностью младшему. Младший не поймет его. Если он это сделает, он сделает глупость просто. Он серьезную глупость допустит. Потому что младший преданный не сможет понять этой глубины его, как бы, переживания, его пхавы, его настроения. Разные настроения у старых преданных. Разный опыт. Смешанный опыт. Удачи, неудачи. Потери приобретений, падений и взлетов. У них опыт совсем другой, как у новичков. Новички, они более стабильны в первые годы в сознании Кришны. Устойчивый ум. Милость большая. Они еще не вступили в борьбу с майя, они еще не вышли в военные действия, они еще готовятся к этому. Старые преданные они бывают очень ранимы, чрезвычайно ранимы. Травмированы просто. Потому что это война с майей, и вы можете быть ранены, а может даже быть убиты в этой жизни. Ведь война есть война. Это никакая не шутка, никакая не гипербола. Мы боремся с вами не на жизнь, а на смерть. Мы пытаемся преодолеть, победить рождение и смерть. Это непростая задача. Старший всегда устроен так, что видит недостатки у младшего. Так всегда будет. А младший устроен всегда так, что хочет показать, что у него нет недостатков перед старшим. Это игра. Поэтому, когда младший говорит о своих успехах и показывает, что все хорошо, старший кивает головой всегда. Я восхищен просто. Он всегда поддерживает это. Ну, так, знаете, как-то... При этом он странно как-то что-то еще думает. Или может оставить это без ответа, или просто поддержать. Ну, хорошо, хорошо. Ну, продолжай, продолжай. Вы не сможете впечатлить старшего преданного какими-то успехами особыми. А ребенок приходит со школы, отцу рассказывает, о, я узнал то, это, и он уже знания показывает, отец, о, потрясающе, потрясающе. Он все это уже забыл давно, знаете. Он там 30 лет назад учился в школе, говорит, все это уже забыл, но он восхищается, он потрясающе, конечно. Всегда так будет. Но если старший преданный, видя несовершенство младшего, не имеет к нему сострадания, будьте осторожны. Не будьте наивными. Не раскрывайте сердце. Ну, философский вопрос можно задать кому угодно. Сердце раскрыть, будьте внимательны. Есть притча, что сердце не раскрывается вот так, везде, на каждом углу. Будьте очень осторожны. Вы можете получить травму по наивности просто. Потому что вы преданные, вы открываете свое сердце, вы хотите любви и доверия, вы настраиваетесь на любовь и доверие. И вот этот момент небезопасный может быть. Психологически. Духовно все это можно понять. Мы так закаляемся. Знаете, в старые времена кузнецы учили подмастерьев. Как? Жестокие способы обучения. Что показать реальной жизни. Подай мне вон ту железку, он говорит. Обычная железка, знаете. Металл, когда он раскаленный, видно, что он красный. Немножко остывает, чуть-чуть, он уже не красный. Но жуткая температура, страшная температура там остается. И с виду это обычная железка. Подай мне эту железку. И подмастерье берет эту железку, поскольку мастер сказал, у него просто с мясом все слезает. Урок на всю жизнь. Вот так учили. А зачем так учили, скажите? Зачем такие жесткие меры? А потому что в жизни еще жестче может быть. Как людей готовят к армии, к войне. Знаете, как жестко? Потому что там еще жестче. Там смерть настоящая будет вас ждать. Если вы здесь не обучитесь, не будете терпеть боль, не будете контролировать и так далее. Ну, вы все, вы труп сразу же. Вы бесполезный солдат вообще. То есть иногда, вот тут мы должны знать, что в смысле наших психологических проблем, вот этих вот тонких проблем, умственных, мы можем получить не один удар хороший. Но мы должны знать, как преданные, конечно, мы готовы, что в момент смерти будет самый большой удар. Мы готовы, мы готовимся к этому. Мы готовы выносить такие потрясения. Как в Гите говорится, не привязывайся ни к хорошему, ни к плохому, ни к славе, ни к деньгам. Вот ты выдержишь все это. Ты даже не заметишь все это, Садхана Кришна. Обезьяна думала, как же на другой берег Ганги переплыть? Ей трудно. Сидела и думала, и ходила по берегу. Крокодил заметил, что ее нужно туда. Подплыл. Улыбнулся ей широко очень. Когда Прабхупада увидел крокодил, он сказал в зоопарке с учениками. Он сказал, смотрите, большой рот и маленькие мозги. И крокодил в это время подплыл к ним, открыл пасть. Он говорит, кого-то приглашает на обед. Он говорит, очень гостеприимные. Приглашает, эту притчу связанную с крокодилом. Вот он становится как бы таким гостеприимным, добрым, кажется. Да-да-да. Каждый владеет какой-то иллюзией. Он улыбнулся на обезьяне и сказал, я вижу, тебе нужно туда, на тот берег. Так садись на меня, поплывем, я тебя довезу. Обезьяна посмотрела, крокодил, но, значит, как-то я опасаюсь. У тебя большой рот, маленькие мозги. Ты широко улыбаешься, но как-то у меня какое-то есть опасное опасение. Ты не съешь меня? Да зачем мне тебя есть? Мы же друзья. И опять улыбнулся. И так доверительно, знаете, любовь и доверие он стал проповедовать просто. Он цитаты из Бхагавата там приводил, все такое, и улыбался широко, чего. Не думайте, что человек со слабым интеллектом не может цитировать шастры и говорить о возвышенных вещах, повторять. Повторять не проблема, Прабхупада сказал, можем все повторять, и все будет выглядеть возвышенно. И обезьяна, она еще неофит преданный совсем, еще только на пранамамантру не сдала еще. Она прыгала на спину крокодилу, и они поехали. И все было на самом деле замечательно. Они поехали, и хорошо, знаете, по Ганге прям. Обезьяна была счастлива. Когда доплыли до середины, крокодил сказал, сейчас мы зайдем на обед, и свернул куда-то в сторону, в камыши какие-то. Обезьяна перепугалась. Крокодил, ты куда? Да на обед же, я же говорю, перерыв. А что у тебя на обед сегодня, крокодил, скажи мне честно. Обезьяне сердце улыбнулся. Точно так же мило улыбнулся. Слушайте внимательно. Хорошая притча. Хорошая психология. Обезьяна хитрая, а крокодил владеет иллюзией коварной. Все хитрые, но побеждает тот, кто владеет иллюзией, кто может обхитрить. Владея иллюзией. И он поехал на обед. Но обезьяна, она тоже хитрая, но умная. Крокодил, что ж ты мне сразу не сказал об этом? Мы, обезьяны, когда едем на другой берег Ганги, сердце оставляем на том берегу, на просушку. У нас так заведено. А что ж ты не предупредила меня? Ну так я и говорю, пошли обратно, я возьму свое сердце, и тогда поедем уже на обед. Ну поехали, сказал крокодил, у него же мозгов мало. И так обезьяна спаслась. Это притча странная, правда? Но вы увидите, что она очень жизненная притча. Конечно, в этой притче как бы осуждаются материалисты. Что не открывайте сердце материалистам, обязательно съедят его. Но если мы это применим к преданным, это оскорбительно будет звучать. Мы говорим о другом. Есть у каждого материальная сторона. Есть определенное количество зависти, жадности, есть вожделение. Это наше остаточное явление. После материального похмелья. После этой материальной иллюзии это остаточное явление. Это не характеристика преданных, это остаточное явление. Они тоже могут сыграть злую шутку с нами. И для того, кто это ненароком сделает, не оценит. И для того, кто будет жертвовать. В нашем сердце может жить такой крокодил и обезьяна. Мы так не оцениваем преданных, но мы должны знать, это может произойти с преданными, к сожалению, двух сторон. И той, и другой стороны. И те, кто обижает преданных, будут сожалеть об этом горько в будущем. И тот, кто обижен, тоже будет сожалеть об этом горько в будущем. И те, и другие. В процессе самоосознания все встанет на место, но не сразу. Боль мы будем получать, пока есть ложное эго. Неизбежно это. Этикет вайшнавов описывает Санатана Госвами. Поведение вайшнава важнее всего. Только по поведению мы знаем, вайшнав это или не вайшнав. Только так можно понять, какой это вайшнав. И поведение вайшнава описывает, что принцип этого поведения не приносить беспокойство окружающим, быть внимательным к окружению, где мы находимся. Мы должны понимать друг друга, учиться, изучать друг друга, изучать душу. Изучая это поведение, мы начинаем действовать духовно. И так осознаем, я тоже душа. Нам теория дается для поведения. Какая? Не то, что я душа, а остальные нет. Нет, нет, нет. Все души вокруг. Вот с этого начинается мое поведение вайшнавское. Не с того, что я думаю, я преданный, я душа. А с остальными я еще не разобрался. Теория дается для того, чтобы я мог понимать теоретически, что все живые существа духовны по своей сути. И вот с этого начинается моя деятельность, моя школа, моя наука. Как только я начинаю вести себя в соответствии с этой наукой по отношению к другим, как к душе, я познаю свою душу. Через это служение, через это внимание, через отношения, любовь и доверие. В сердце мы можем доверять всем. В сердце. В разуме должны дискриминировать. Поэтому говорится, не раскрывайте сердце, вы должны полностью. Если вы видите разума, вы должны понимать, где и как раскрывать сердце. Сердце раскрывается только тогда, когда есть на самом деле существует доверие и любовь. Вы должны чувствовать это, научиться. В той атмосфере, где вы чувствуете, на самом деле есть контакт, экстаз, счастье, общение, вы можете раскрыть сердце больше, добавить этого экстаза. Но это сокровенные вещи, о которых потом не говорят. Это те моменты, которые вдохновляют нас говорить о Кришне, а не о себе. Но преданные иногда начинают говорить именно на эти темы. Кто что сказал, сокровенно, и про кого, и как. И это может преломляться, и искажаться, и быть непонятым правильным образом. Почему? Потому что некоторые преданные друг с другом не общаются. Почему имеют опыт? Разные природы, не понимают друг друга. Это может длиться годами. Не все преданные общаются одинаково. Не будьте наивными, это факт. И вот даже Рупа Госвами говорит об этом, что преданные должны общаться в той среде, где их умонастроение принимается. В соответствующем умонастроении это должны быть какие-то группы общения. Сходное умонастроение. Потому что есть умонастроение, которое сильно отличается, и близкое общение не так-то просто. То есть это самая трудная тема вообще взаимоотношений. Тем более на духовном пути, где мы пытаемся именно раскрывать свое сердце. Почему сердца закрыты у людей? Потому что опасно. Ведь вы же именно от этого самую большую боль можете получить, несчастье. Если впустите кого-то в свое сердце. Гопи говорят об этом. Мы пустили Кришну в сердце, а он ушел. Зачем же мы это сделали, они говорят. Ну, потому что у Кришны все в порядке, он их не бросит. Он играет. Но он никогда не бросает своих преданных. Он говорит, мой преданный никогда не погибнет. Он думает точно так же о своих преданных. Это взаимно, и разлука, и встреча взаимно переживается. Господь Чайтанья, сам Кришна, он плачет, он в этой разлуке, настроение Радхарани, он плачет, ищет. Кришну переживает и любовь. Эта любовь усилится. Но в материальном случае нужно быть осторожным. Поэтому, скорее всего, мы должны общаться на основании каких-то пока правил предписаний в большей степени, пока не почувствуем взаимное уважение друг к другу. Когда мы на самом деле повысим оценку друг друга, тогда мы больше что-то можем раскрыть в сердце. В моем опыте 30-летнем я понял одну вещь, что общение с преданными, отношения устанавливаются в течение всей жизни. Не за один день, не за один год, не за 5 лет, даже не за 10 лет. Через 10 лет отношений как раз может быть самое сложное время отношений. Это еще не результат. Всю жизнь нужно прожить. чтобы установить настоящие, глубокие духовные отношения. Я думаю, что также в отношении гуру-ученик нужно жизнь посвятить преданному служению, прежде чем мы почувствуем эту полную связь с духовным учителем. Жизнь целиком отдается преданному служению. Поэтому, если вы сейчас с кем-то дружите, будьте внимательны, это можно потерять. Если с кем-то вы сейчас не дружите, тоже не думайте, это тоже может измениться. Время властвует над нами. Законы судьбы властвуют над нами. Мы лишь маленькие инструменты. На самом деле, через 30, 40, 50 лет опыта духовного сможем понять одну интересную истину. Все живые существа, мои братья, абсолютно все, тут нет друзей и врагов. Но нужно очень много времени, чтобы вот до такой степени очистить свой разум и сердце. Братья имеют право говорить, и критиковать, и хвалить, все что угодно, все открыто. Если вы родственная душа, все открыто у вас, вы ничего не скрываете, потому что в преданном служении есть особенность, невозможно скрыть ни одного недостатка. Чем дальше вы продвигаетесь духовно, тем меньше вы можете скрыть свои недостатки. Это невозможно, на уровне чистоты невозможно скрыть ни единого недостатка, говорится. Это называется открывать сердце, открытое сердце. И не так, что вы говорите о своих недостатках, вы услышите, наслаждаетесь этим. Нет, это происходит естественно. Но если вы находитесь в среде духовных отношений, не переживайте, все правильно, все хорошо. И именно так эти ценности устанавливаются. Когда мы видим друг друга, как мы избавляемся от этих недостатков своих. Вот так ценность это появляется в отношениях. Вот таких преданных мы ценим. Да, есть недостатки. Но вы посмотрите, как он старается, как он служит Кришне, как он очищается. Боже мой, это великий преданный. В какой-то момент, даже видя недостатки, вы скажете, он великий преданный, не трогайте его. Недостатки есть у всех, но он великий преданный. Я вижу его долгое время. Как он старается, как он очищается, как он терпелив, как он смирен, как он развивает эти качества. Как я люблю этого человека. Какой он искренний. То есть дело тут не в недостатках, видите? А в нашем искреннем настрое служить Кришне и сотрудничать друг с другом. Если мы с кем-то не общаемся, означает, что мы должны думать об этом. Обычно те преданные, которые не общаются, они не любят друг друга. Это признак об этом. Признаки сказал Санатана Госвами, Рупи Госвами. Да, в медитации Рупа Госвами нанес невольное оскорбление одному преданному, который ходил искаженно и смешно передвигался. Очевидно, он был болен, какой-то болезнью. Вот искривленное тело. Но Рупа Госвами находился в медитации и видел, как Кришна и Радхарани играют. Радхарани собирала цветы, а Кришна прятался в ветвях дерева. Она его не видела. И он надавил ногой на ветку, и ветка стала склоняться вниз медленно. И Радхарани увидела цветы на ветке дерева. Потянулась рукой, и Кришна отпустил ногу, и ветка поднималась вверх. Радхарани не могла понять, что происходит. Ветка странная какая-то. Поднимал руку, она уходит. Там Кришна был. И Рупа Госвами ха-ха-ха-ха в медитации. Увидел это все. Раньше не видел такой лилы вообще. О, так рассмеялся. Так, трансцендентный смех. И тут проходил этот человек странный. Ну, садху. Саньяси. Медитации. И смеется над моими недостатками физическими. Ну какой же он садху? Ну, он обиделся и ушел просто молча, потому что он не мог сказать ничего садху. Согласно этикету, вы не можете критиковать садху. Просто обижаетесь, уходите, думаете что-то. Как старший преданный обижает, вы просто не отвечаете, обижаете, сидите, расстраиваетесь. И думаете, не пойду я на лекцию. Вот вся причина. И после этого Рупа Госвами понял, никакого экстаза нет больше, никаких игр. Он не совершил, собственно, ошибки, честно, строго говоря. Но Кришна на том уровне, смотрите, как тонко обучает человека. Еще выше требования повышается, ведь у вас же есть интеллект другой, у вас же уже другое сердце, вы должны дальше продвигаться. Вы ответственны даже за такие ошибки косвенные, если вы старший преданный. Если, скажем, наставник или лидер Бхакти Вриикш, это не игрушки. Учиться надо серьезным образом, нести ответственность за людей. Не так просто, знаете, через год вы уже лидер бхакти-вирикши, через полгода вы такой лидер, через полгода вы еще другой лидер, через 5 лет вы уже там лидер всей Руси. Это игрушки все, это детские забавы. Может быть, да, это нужно с точки зрения организации как-то, но если вы думаете про себя именно так, будьте осторожны. Нужно серьезно учиться этому. И он обратился к Санатане Госвами, к старшему брату. Что случилось? Я не могу понять. Я, должно быть, совершил какое-то оскорбление, но я не помню, что же я сказал и что же сделал. Я не вижу больше игры Кришны, я несчастный человек. Похоже, какая-то серьезная ошибка. И Санатана Госвами очень мудрый, он сразу сказал, что нужно делать. Объяви, пожалуйста, праздник, пир, пригласи всех, приджабаси к себе. Готовь. И тот, кто не придет, он обижен. Вот к нему иди и дандават делай. Вот он обычный человек, больной. А ты садху, саньяси, возвышенный. Вот ты должен пойти и сделать дандават. Чтобы его сверхдуша была довольна. Чтобы Кришна был доволен. И восстановится, увидишь новые игры Кришны. Рупа Госвами сразу сделал то, что сказал Санатана Госвами. И один человек не перешел, именно тот. Так он его вычислил. Ну, дорогой господин, прости меня, я, должно быть, совершил какую-то ошибку. Я прошу у тебя прощения от всего сердца, дандават перед ним. И Кришна такой экстаз дал обоим вообще. И сразу прояснились мозги у того человека, который вот что-то подумал. Сразу все очистилось, стало все гораздо лучше. Это йога. Путь очищения, наука взаимоотношений. Если мы не общаемся друг с другом в сознании Кришны, что мы делаем? Мы думаем друг о друге. Вот в чем проблема. А ум — это большая проблема. Начинаем что-то придумывать, нам что-то кажется. Мы же не общаемся. Это главная проблема. Проблема в том, что преданные некоторые не общаются друг с другом, не хотят общаться друг с другом. А как насчет дандавата взаимного? А как насчет чистосердечного признания? Скажу, ну а что я буду перед ним извиняться? Он сам дурак. У него плохие качества. Очевидно. Я ничего уж такого и не сделал. Собственно говоря, я делаю разные вещи, но только он на меня обижается, остальные нет. Вот критерии. То есть разные есть представления об этом, разные умонастроения. Но согласно этой истории, дандават решается. Не эти объяснения, а дандават. Просто подходите и делайте дандават. Ну, говорите, прости, но если ты чувствуешь боль от меня, что бы там ни было, я же тебе причинил боль. Прав я или не прав, прав ты или не прав, неважно, боль же есть, я причина, извини. Я что-то, значит, тоже не понимаю. Ты обижен, я обижен, это плохо. Дандават. Если человек даже после этого обижается, это не ваша проблема. Это авайшнав. Это не преданный. Так проверяется все. Преданный обязательно простит, говорится. Не бывает того, что преданный не прощал кого-то, если кто-то просит прощения. Да? Так говорится в этикете. Это авайшнав, он не авайшнав. Если он не принимает никаких извинений и продолжает свою настойчивую политику против, если он критикует, продолжает быть недовольным, это не преданный. Потому что у преданного сразу сердце растает, когда это произойдет. Он скажет, да что ты, я во всем виноват. Прекрати вообще. Я не принимаю никаких твоих вообще извинений, покаяний. Я все это спровоцировал. Вот что происходит. Преданном служении. Мы вместе сразу делаем шаг, приближаемся к Богу. Вот что происходит. Потому что Кришна очень удовлетворяется такими отношениями. Кришне нравится. Может быть, нам не очень нравится просить прощения у кого-то, но Кришне очень нравится это. Кришна признает свои недостатки, пытается их исправить, стать лучше, не беспокоит людей, стараться. Конечно, мы беспокоим людей, когда проповедуем. Иногда немало. Но поскольку там присутствует Кришна, это другой момент в проповеди. Это другой момент. Даже если мы беспокоим людей, они нас все равно уважают. Вот недавнее письмо Госвами Махараджа на днях, вчера буквально, или сегодня уже. Поздно получили это письмо. Но это рассылка, это не мне личное письмо. Просто его отчет. И там он дает ссылку на одного человека какого-то. Я не знаю, он, статья его. Осознание Кришны. Это человек непреданный. Он пишет, что несмотря на то, что в мире сознание Кришны, общество сознания Кришны считается маргинальной сектой, несмотря на это, оно оказывает самое мощное влияние на общество проповедью сознания. Хотя продолжает оставаться в умах людей маргинальной сектой. То есть проповедь все же, даже беспокоя умы, люди чувствуют, попадают под влияние, что это Кришна. Проповеди допускаются, что иногда можно сказать что-то прямое, беспокоящее умы обычных материалистов, потому что это Кришна уже там в проповеди есть. Но когда вы не проповедуя обижаете человека, или проповедь используете, чтобы кого-то обидеть, это уже не Кришна. Нужно просить прощения, чтобы Кришна был, вернулся туда. Итак, замечено, что в мире огромные изменения происходят через проповедь сознания Кришны, знаний, кармы, реинкарнации, люди все хотят любви к Богу в России. Да, да, сейчас новые люди, которые приходят в зал, они задают вопросы такие же, как преданные задают вопросы на Шримад Бхагавата почти. Да, практически различий уже нет. Они говорят, как же найти духовного учителя, что для этого нужно делать? Какова должна быть практика, как обрести любовь к Богу? Постоянно, постоянно сейчас об этом спрашивают люди, все больше и больше. Они приближаются к истине. Но при этом большинство людей не хочет приходить в ИСКОН официальный. Но по факту это так, согласно вот средствам массовой информации фактически. Поэтому появляются какие-то еще группы преданных, которые проповедуют параллельно ИСКОНу и так далее, и так далее. Сейчас сложная может быть ситуация в этом плане разобраться. И что же нужно? Нужна связь. Нужна связь с обществом. Это, можно сказать, административно неправильно, не совсем правильно. Не совсем правильно. Связь с обществом, общественностью, значит, идти к властям, там дарить подарки, улыбаться, давать просад. Это тоже хорошо. Но связь должна быть также и внутренняя. То есть мы должны научиться понимать душу людей, понимать людей, что они думают о нас и почему. Почему боятся многие люди нас, когда мы проповедуем, ведем себя как? Мы правильно все делаем. Согласно Писаниям. Стандартам, которые дают духовные учителя, мы, собственно говоря, не отклоняемся. Но мы должны еще применить свой разум. Например, Шрила Прабхупада, когда получил наставление от Бхайстан Сарасвати проповедовать в западном мире, книги печатать, издавать, он не знал, как это сделать. Он сказал, что мой гуру Махарадж дал мне невозможную миссию, невыполнимую миссию. И он плакал. Повторял мантру, просто плакал и все. И просил Парампару, духовного учителя, просил дать ему милость, полномочия, понимание, как это сделать. И когда он получил эту милость, он сказал, теперь я понимаю, что нужно делать. Я знаю, что нужно делать. Источник блаженства открылся в моем сердце. Я готов ехать куда угодно теперь и говорить о Кришне. Куда угодно. В Америку, куда угодно. И он сказал, теперь я так хочу, чтобы эти люди увидели Вриндаван. А Вриндаван на дух не пускали материалистов. Им там нечего делать вообще. А Прабхупада сказал в этом состоянии, теперь я очень хочу, чтобы они приехали во Вриндаван, эти люди. И увидели Вриндаван собственными глазами. Я им даже готов здесь мясо и вино предоставить, если они так привыкли к этому. Лишь бы они только приехали сюда и увидели Вриндаван. Но я знаю, что если они увидят Вриндаван и почувствуют Вриндаван, переживут Вриндаван, они оставят все это мясо и вино. Вот эту уверенность Прабхупада получил по милости сверху. Вот этот разум, отношение к людям. Смотрите, они оставят, они хорошие. Они только не, просто не видели Вриндаван. Вот с этим сознанием Прабхупада едет в Америку. Это хорошие, нормальные люди. Он сказал, вы потомки ариев, потому что вы интересуетесь абсолютной истиной. Вы слушаете меня. Вы все потомки ариев. И пишет письмо в Индию однажды. Хорошего тут юношу встретил я. Ему очень интересен Кришна, он, правда, ЛСД принимает, наркоман, но прекрасный человек. Вы понимаете, как Прабхупада строил свои отношения? И первые преданные там, в Нижнем Иссаде, Нью-Йорке, они были подвержены всегда этим внезапным посещениям сумасшедших наркоманов, там, не знаю, хиппи, там, драки были всякие, там, между этими ангелы ада были, там какие-то еще какие-то группы были хиппи, они еще враждовали между собой, там снайпера сумасшедшие жили на чердаках, которые стреляли оттуда, тут от передозировки люди умирали на лестницах почти каждый день. На улице Прабхупада жил в этом аду. Иногда люди приходили туда полусумасшедшие, потому что знали, здесь им помогут. Здесь поют Хари Кришна, здесь что-то есть духовное, здесь можно реабилитироваться, очиститься, восстановиться. Они приходили даже ночью, преданные поднимались, там успокаивали, кормили их просадом. И в конце концов, каждый день они кормили сотни людей просадом. Для них это был просто остров спасения. Это было в Нижнем Нью-Йорке, представьте, в самом нечистом месте вообще города. Прабхупада начинал свою проповедь с такой любовью. Он из них сделал преданных. Из этих людей он не прятался от них во Вриндаване. Он сказал, я знаю, что хотел Гуру Махарадж. Я готов это делать. Но к этому готовился всю свою жизнь. Первое, что он сказал, увидев Америку, я не знаю, что делать. Может, я погорячился во Вриндаване. В Вриндаване было блаженство, я знал, а сейчас я приехал и увидел собственными глазами. Господь Кришна, я не знаю, зачем ты меня сюда привел. Но это жуткое место, он сказал. Тут такие люди, которых я никогда не видел. Если вы живете в Вриндаване, вы никогда не увидите злых людей. Никогда. Там нет злых людей. Но здесь вы приедете, иногда вы это не знаете. Как же проповедовать? Люди не просто невежды, они еще агрессивны. Как здесь проповедовать? Прабхупада говорит, ну раз ты меня сюда привел, я здесь. Поступай со мной как хочешь. Я буду твоей марионеткой куклы, просто ты дергай за веревочки. Я готов дергать за веревочки. И Прабхупада пошел в этот ад просто. Вот куда просто его глаза вели. С одной квартиры на другую квартиру. Иногда на улице оставался. Среди этих людей, и эти люди помогали ему, эти люди, потому что он видел в них душу. Эти люди стали больше и больше ценить Шрилу Прабхупаду. Его учения, его киртаны, постепенно Прабхупада открывал свое сердце. В сердце его был Кришна, и преданные начинали понимать, в его сердце Кришна присутствует, Кришна реальность. Вот он Кришна в его сердце. Мы слышим, мы видим его эмоции, его переживания. Он постоянно это переживает, то, что он здесь читает, он все это переживает, он живет Кришной. Они знали Кришну реальность. Прабхупада раскрывал свое сердце постепенно. На это уходят годы, и мы сейчас в Исконе, Прабхупада ушел физически, и мы год за годом, десяток лет за десятком лет в Исконе, пытаемся понять Шрилу Прабхупаду все больше. Мы тоже раскрываем свое сердце Прабхупаде. Когда читаем его книги, комментируем его книги, мы тоже начинаем что-то переживать. На это уйдет немалое время, чтобы осознать Бога, осознать Кришну в своем сердце и в сердцах других живых существ. И Юдхиштхира здесь разные вопросы задает Арджуне, предварительные. Последний вопрос он спросит, неужели Кришна покинул планету? Видя Кришну, Арджуна в такой скорби. Но до этого он будет перечислять причины скорби, другие разные, материальные. Здоров ли ты, допустим? Это то, что мы тоже должны спрашивать друг у друга иногда. У тебя такое настроение, ты здоров, все хорошо? Вопрос задает Юдхиштхира. Ты как будто не так сияешь, как раньше. А может быть потому, что ты когда жил в Двараке, тобой пренебрегали? Не оказывали тебе почтения. Тоже можно расстроиться из-за этого. Если вы приходите в общество вайшнавов, вам не выражают никакого уважения и почтения, вы можете тоже расстроиться из-за этого. Нужно все понимать. Может быть, кто-то недружелюбно или с угрозой обратился к тебе. Тоже причина расстройства. Может быть, ты не смог подать милостыню, просившему ее, или не выполнил данное кому-то обещание. Тоже тяжесть лежит на сердце. Ты всегда берешь под свою защиту те живые существа, которые заслуживают того. Браманов, детей, коров, женщин и больных. Может быть, ты не смог защитить их, когда они искали твоего покровительства. Может быть, ты как лидер не смог проявить свое могущество и ответственность тех людей, которые зависят от тебя, ты не защитил их, хотя должен был бы, они ожидали от этого. И ты от этого расстроен, что ты не состоял в своих глазах как лидер, не смог выполнить свои обязанности перед ними. Не вступил ли ты в связь с женщиной сомнительной репутации? Или, может быть, неподобающе обошелся с достойной женщиной? Еще две причины расстройства. Или по дороге тебя одолел в битве равный или стоящий ниже тебя? Как ты, как воин, может быть, расстроен? Может быть, ты не позаботился о стариках и детях? Еще причина расстройства. Заслуживающих того, чтобы пообедать с тобой. Не бросил ли ты их и не обедал один? Это тоже причина, проблема. Не допустил ли ты какой-нибудь непростительной ошибки, совершив нечто, считающееся отвратительным? Тут Дештира, сын Дхармараджа, Ямараджа. Его вопросы очень важные, очень существенные. Это все знания, которые мы должны получать таким образом. Вот эти причины нужно помнить, расстройств. И когда вы видите, что преданный расстроен, вот ищите вот здесь причину. И спрашивайте, вот это? И смотрите в глаза. Нет, здоровье нормальное, хорошо. Что-то с репутацией твоей, с твоим долгом, обязанностями? Нет, не это. Значит, с женщинами? Или стариками? И вы найдете. Вот здесь, вот, надо запомнить просто. А расстроенных много у нас преданных? Потому что никто этого не исполняет, что здесь написано. Ну, в идеальном случае мы не можем еще даже исполнять свои обязанности на таком уровне, хорошо, блестяще, как Арджуна. Мы всегда с каким-то недостатком это делаем все. Поэтому немножко мы все расстроены чуть-чуть. Те или иные, вот здесь причина описывается. Но если вы встречаете возвышенного преданного, и Юдхиштхира понимал, Арджуна не мог допустить таких ошибок. Арджуна не мог допустить таких ошибок. Это великая личность на самом деле. Он безупречен. Поэтому он последнее, что говорит. Или ты чувствуешь себя опустошенным, потеряв самого близкого своего друга, Господа Кришну. Вот о чем он, собственно, и думал уже. Все остальное он говорил из этикета. О, брат мой Арджуна, мне не приходит в голову никакой иной причины твоего уныния. Потому что ты не мог нарушить все эти принципы. Я знаю тебя хорошо. Просто ты великий преданный Кришне. И ты сейчас переживаешь разлуку, значит, Кришна ушел. Вот причина твоей скорби. В этом случае вы можете скорбить сколько хотите. Это не нарушает атмосферу в обществе. Если хотите быть расстроенным, расстраивайтесь, а как Кришне. И это не нарушает этикета. То есть вы можете быть безупречным человеком и переживать разлуку с Кришной. И как же так? Безупречный человек не может встретиться с Кришной. Это игры Кришны. На самом деле не бывает безупречных людей. Не бывает совершенных людей в этом мире. Это Кришна говорит в Бхагавад-гите. В этом мире все совершают ошибки какие-то. А в том мире нет. И он единственная личность, непогрешимая, где бы он ни находился, ни в материальном, ни в духовном мире, он не совершает ошибок. Поэтому, когда Кришна покидает планету или приходит, он не совершает никакой ошибки, даже когда преданные расстраиваются. Это все равно идет на огромное благо им, что бы Кришна ни делал. Их любовь к Кришне только усиливается. Если сейчас Арджуна будет вспоминать интенсивно, что Кришна делал, он все начинает вспоминать, его любовь будет просто пребывать, как волна океана. И в конце концов, пандавы покинут это место. В этом план Кришны прийти сюда, забрать своих преданных отсюда. Истинный план в этом заключается. Забрать своих преданных отсюда. То место, где нет противоречий. Нет страданий, нет конфликтов, нет смерти. Здесь всегда будут какие-то несовершенства. И мы всегда должны просить какие-то прощения и познавать себя как душу, учиться. Всю свою жизнь мы должны посвятить этому, этой практике. Не один день, конечно. Когда Кришна явился Деваки и Васудеве в тюрьме. Он пристал в четырехрукой форме, проявил свою форму Нарайны, Вишну Нарайны. Он им сказал, что в прошлой жизни вы были дроны Дхара. Я помню вас, я был вашим сыном в прошлой жизни. Потому что вы совершали очень суровые аскезы вместе, чтобы именно Верховный Личность Бога пришел к вам как сын. И я пришел к вам как сын в том воплощении. Но когда я пришел к вам как сын, вы перестали стремиться вернуться домой к Богу. У вас ушло желание возвращаться в духовный мир, потому что я к вам сам пришел. Поэтому, Васудева, слушай меня сейчас. Сейчас я стану обычным ребенком. Ты возьмешь меня и унесешь в Вриндаву. Я не остаюсь с вами. Я ваш сын, но я ухожу в Вриндаван. Поменяешь девочкой, которая родила Ишуда, девочку принесешь сюда. Так Кришна сказал. И Васудева понял его намерение. Мы должны вернуться к Богу. Не просто должны пригласить Бога сюда, мы должны сами вернуться к Богу. И Васудева, Деваки жили в разлуке с Кришной. У него два отца и две матери. И Ишода воспитала его. Все его знают как сына Ишоды. Говорят, Деваки Нандана тоже. Но знают его как сына Ишоды больше всего. Эти игры для того, чтобы преданных вернуть обратно домой. Это наша истинная цель. Не знаю, что я сейчас раскрыл, что я сейчас говорил, то, что было у меня на сердце. По поводу маргинальной секты я вчера прочитал, поэтому я упомянул об этом. Мы все еще так оцениваемся в обществе. Официально, как ИСКОН, мы еще выглядим так. На это есть причины, не обвиняйте людей в этом. Что они злые, не понимают нашей философии, нашей искренности, нашей преданности. Никогда так не думайте. Вы должны быть милостивы к людям. И очень строги к себе, иначе вы упадете. Если будете слишком милостивы к людям и будете также милостивы к себе, будет куча проблем. В сердце будете очень жесткими к себе в своих принципах, но к людям будьте добрыми. Люди должны нас уважать, ценить, любить, восхищаться поведением преданных. Брать пример с преданных. Пропагандист преданный – это джентльмен, настоящий джентльмен. Где бы он ни появился, он не несет оскорбления никому. Ни в уме даже, ни словом. Это вершина совершенства, конечно, я понимаю. Но мы должны стараться идти таким путем. Путем бхакти, путем любви. Любовь распространяется сама. Нам даже не нужно будет совершать какие-то усилия, чтобы распространять сознание Кришны. Люди ищут это. Прабхупада сказал, они же ищут Кришну. Он написал письмо однажды своим ученикам, когда те ссорились, старшие ученики. Он говорит, у вас вот разные мнения, вы ссоритесь, вы расходитесь в стороны. Как только разные мнения появляются, вы начинаете, перестаете общаться, вы расходитесь в стороны, теряете общение друг с другом. И мне придется снова рождаться еще раз, чтобы снова вас собрать вместе. Я уже это сделал сейчас. Но вы снова ссоритесь, снова расходитесь в стороны. И мне придется снова заботиться о том, чтобы прийти в следующий раз сюда и снова собрать вас вместе, опять, как я это сделал. Потому что только вместе вы достигнете цели. А вы услышите разные мнения, не хотите общаться. Советский Союз жил в железном занавесе. У нас не должно быть железного занавеса. У нас просто должен быть разум. Ответственность за эту духовную жизнь. Но мы должны знать, как жить в этом мире людей. Если не знаем, ничего страшного. Если не получается, просто в отшельничество идите. Это тоже неплохо. Монашество, отшельничество. Хорошо же. Но большинство из нас не сможет уйти в отшельничество. Мы семейные люди, у нас есть работа, мы должны зарабатывать, общаться с этим миром. И если этот мир деградирует, а он деградирует на глазах, и мы общаемся с этим миром, мы деградируем вместе с ним. Если мы не влияем на этот мир, хотя бы сатва-гуной. Если мы не оказываем благотворного влияния на этот мир, мы упадем вместе с этим обществом, потому что оно сильно влияет. Оно возбуждает умы своим сексом, деньгами, чем угодно, грубостью, чем угодно. Особенно сексуальная энергия, очень опасна. Там разгул. Если вы не влияете на это, попадаете под влияние этой энергии. Что вы будете? Вы просто необходимо общаться с этим миром, чтобы жить. Мы как общество все равно живем, поддерживаясь этим обществом тоже. Преданные какие-то работают, вкладывают свои средства. А как они работают? С этим миром общаются. Вы не можете избежать этого. И Прабхупада создал общество движения сознания Кришны, чтобы мы были именно в обществе людей, проповедовали во всех аспектах, и социальных аспектах, и других аспектах, и духовных аспектах, философии, все, что было задействовано в сознании Кришны, все аспекты жизни. Поэтому важно, чтобы преданные, которые имеют контакт с этим миром тесный, они имели также благотворное влияние на людей. Авторитет свой духовный имели. Чтобы люди уважали, стеснялись перед ними говорить какие-то плохие вещи, скажем. Чтобы они уважали их чистоту. Мы жили в коммунальной квартире, вот здесь первые годы в сознании Кришны, и там соседи все мясоеды. Мне нужно было раньше встать всех, очень рано, чтобы успеть приготовить просад, пока никого на кухне нет. Чтобы их не беспокоить. До того, как они просыпаются, я уже все готовил. Все было убрано, чисто и предложено. Соседи видели это. Я им никогда ничего не говорил на этот счет. Мясо и рыбу, они там все это делали. Мы просто общались по-доброму, как с соседями. Но они стеснялись потом мясо мне показывать вообще. Я однажды внезапно откуда-то вернулся, и соседка рыбу там в раковине чистила. Ой, извини, там подолом закрыл вообще ее. Я ей ничего не говорил. Я говорю, ничего, я не смотрю. Я не смотрю. Не беспокойтесь. Я не вижу ничего. Все, я прошел. Я не знал, что ты сейчас вернешься. Жили вместе в одной квартире, в разных комнатах. Люди обычные, простые. Я это тоже вспоминаю, и дочь вспоминает, и жена вспоминает, что-то в коммуналке у нас был Вриндаван. В коммуналке был Вриндаван, так мы чувствовали. Преданные приходили. Соседи иногда ругались, конечно, тоже. Дочь подсыпала анилин однажды в пельмени соседки. Ей было 6 лет. Краситель у нас был анилин. Она как специи, разными цветами украсила ее пельмени. Не знаю почему. Но мы говорили, что мясо это плохо, может быть поэтому она это сделала. Я не знаю, ребенок это сделал. Соседка подумала, что ей яду насыпали, хотели отравить. Вызвала какого-то следователя, позвонила куда-то. Следователь пришел, разбирался с нами, какие у нас отношения, не хотели бы ее отравить. Там, взяли экспертизу, нашли анилин в конце концов. Ее краситель просто. Но он ядовитый. Однажды дочь подожгла там газеты из-за батареи, пожар устроила дома. Мы тоже должны были как-то потом отчитываться, потому что ребенок же, он в сознании Кришны воспитывался. У нее было свое отношение ко всему. Да, она сразу поняла эту разницу, как ребенок. И даже дети, они бывают очень фанатичны, когда как бы сознание Кришны начинает уже осознавать, они становятся тоже фанатичны очень. Соседский ребенок пошел на алтарь, там руку протянул на алтарь что-то взять. Она как, даст ему? Я говорю, ты что делаешь, ты зачем бьешь ребенка, он маленький? А что он с этими грязными руками лезет на алтарь, говорит? Как, даст ему только руку? Дочь моя маленькая была. Ее нужно обучать же вот культуре, как это делать. Там был такой малыш. На него все списывали, что это он все делал. Анилину он там, пожар он сделал. Он вообще говорить ничего не мог, знаете. Он спасал ситуацию. Но я переживал, чтобы дочь не была такой. Мы жили с людьми непосредственно, и с соседями нужно жить очень дружно, стараться. Шастры говорят, что соседи должны быть доброжелателями друг друга, помогать друг другу. И, конечно же, мы там самсара даванала лидалока. 4:30 в 5 утра, и там коммунальные эти перегородки, знаете, полупрозрачные вообще. Но не знали, что это все. Ну, они, соседи потом заговорили, и мы поняли, что разговор слышно, а мы тут караталы небольшие. Самсара в 5 утра. Они просто испугались, оказывается, сильно. Это испугались, молчали из страха. Я это не сразу даже понял. Я был такой глупый, молодой. Я выходил, когда в коридор, дверь открывал, чтобы выйти на кухню. Через весь коридор нужно было пройти до кухни, через их дверь. И они в это время тоже хотели выйти и видели, что я иду. Дверь закрывали немедленно и не выходили, пока я не пройду. И я понял, что они просто в страхе. Они не понимают, что это за сумасшествие в 5 утра греметь чем-то и петь что-то вообще. Но лучше с ними не связываться вообще. Они просто были в страхе. Я думал, так, ну что же делать? Ну, мы там какую-то перегородку, там какие-то обои стали наклеивать, звуконепроницаемые сами уже. Они там мебель с той стороны поставили тоже, там уже учитывая все наши особенности. А напряжение оставалось. Думаю, что же делать? И тут как бы Кришна помог. Это муж на работе у нее, она на кухне, а этот маленький ребенок там дома. И включен телевизор у них, чтобы он там как-то вот смотрел, он его занимает чем-то, чтобы на кухне не мешал ей. Я слышу телевизор, все слышу там, занимаюсь чем-то своими делами. Этот ребенок полез на телевизор, большой, знаете, радуга такие были телевизоры, вот такого размера тогда, и телевизор упал вместе на него, так, телевизор. И на всю коммуналку такой крик, вопль, то все, убили ребенка. И меня подняло с места, и ее тоже, и мы бежим, и я бегу тоже, и она бежит в ее же квартиру. Хотя никогда бы в комнату не заходил вообще, но тут я понял, что-то страшное случилось вообще. Это ребенка из-под телевизора вытаскиваем, все такое. Я тут же беру все его части тела, начинаю проверять. Где-то переломы, ушибы, там все такое. Там все, ничего не оказалось. Ничего нет. Перелом, просто ушиб. Вот, тут ушиб, тут ушиб. Все, не беспокойся, все хорошо. И ушел. С тех пор мы стали лучшими друзьями. Она мужу сказала, ты знаешь, какие они люди. Тут наш Стасик его чуть телевизор не убил. Он тут же прибежал. Он тут все. Ты знаешь, что было вообще. Она с таким восхищением рассказала. Через год мужа ее убили. В какой-то мафии оказался, там двойная жизнь была, двойная семья. Потом, как выяснилось, страшная картина, удар для женщин какой был. Двое детей, представьте, муж скрывал, все, такая трагедия была. И Горчанка говорит, иди поговори с ней. Она там на кухне сидит. Ни жива, ни мертва вообще. Я не представлял, как я с ним буду, о чем буду говорить. Нет, не было опыта таких ситуаций. Просто пришел, что, ну как дела, и сел рядом. Где-то час мы просидели, она стала мне все рассказывать, что она чувствует, все, что было у них в жизни, что она пережила вообще, что она сейчас чувствует. Для меня очень ценно было, что она сказала. Обычная женщина, вот эту боль свою рассказала. У меня был очень ценный опыт для меня, я многому научился. Я ей практически о сознании Кришны ничего не говорил. Я просто сказал, что, ну, конечно, душа вечна, но что-то такое намекнуло. Говорит, да, я знаю, я верю в это. Она была даже на Радхаятре потом. Тянула этот канат с большой силой, чтобы очиститься от кармы и так далее. Говорит, я верю. Она видела, как мы живем, то есть, в конце концов, они какую-то веру обрели. Другая соседка тоже думала, что за ерунда, какие-то странные люди вообще. Зашла к нам в комнату посмотреть, у нас голые полы, ничего нет, только алтарь. Спальные мешки скручены, все. Мы так жили тогда. Я спал на голом полу, спальные мешки, все. Пока был молод, я так жил. Потом для ребенка мы купили какую-то там кровать, помню, а у нас ничего не было. И соседи были тоже в шоке, в страхе. И тут нас пригласило какое-то телевидение поиздеваться над нами. В Петербурге. Засняли наш киртан, а включили музыку Высоцкого. Удобную религию придумали индусы. Под наш киртан, то есть. Нас так в таком свете и показали. А мы старались на этим проповедь. Люди нас увидят, Хари Кришну услышат. Никакого Хари Кришна. Удобную религию придумали индусы. И мы там скачем. Мы хотели в суд подать вообще на это телевидение. Были такие случаи, и нередкие, когда нас вот так обманывали. И соседка, у нее телевизор, она увидела. Она там ничего не поняла вообще, она просто вышла восхищенная. Ты знаешь, тебя по телевизору показали. Для нее это было, что какая-то уже значительная личность, понимаете, в городе. Она ничего не поняла там вообще, просто сам факт, что нас по телевизору показывают, мы точно люди непростые. Со всеми у нас были очень добрые отношения. Хотя иногда там были какие-то конфликты, но очень были уважительные отношения. Я это помню. Конечно, было тяжело нам жить в коммунальной квартире. Мы хотели и гостей приглашать, и чтобы были какие-то, ну, как все преданные хотят, конечно, мы хотели лучших условий. Но я знал, я говорил всегда жене, что Кришна нам даст условия, мы должны просто служить, проповедовать, наверняка что-то изменится. И, конечно же, постепенно все меняется. Но нас хорошо вспоминают там, и когда мы приходим туда, в коммунальную квартиру, к нам очень хорошо относятся. Знают, что это Хари Кришна. Через все тоже проходили. Я понимаю, что к людям нужно хорошо относиться ко всем. Ко всем. Я не знаю, зачем я это говорю вам, что вы и так хорошо относитесь друг к другу. Это сразу видно. Столько много преданных здесь, дружные киртаны. Здесь много хорошего происходит сейчас в Петербурге. Очень хорошее. Я бы даже не хотел говорить о каких-то недостатках. Все это пройдет, конечно же. Все недостатки. Все будет лучше и лучше. Но сейчас то, что вы показали, творческий вечер, и как все у вас организовано здесь. И... У меня восхищение просто. Я же помню, как все это было. С таким трудом это доставалось. И мое чувство, когда я приезжаю в Петербург, это означает, что мы не зря делали все это раньше. То есть, как бы счастье есть от этого все. Удовлетворение есть в сердце от этого. Что это служение все-таки оно принято Кришной, слава Богу. Что в нашей жизни тоже что-то делаем, ценное, важное. Это тоже моя семья, Петербург преданный. Это место всегда, когда мы приезжаем с Гурчандриком, мы всегда вспоминаем, это же наша молодость, сознание Кришна здесь началась. Одно слово Санкт-Петербург, и у нас впечатление соответствующее. Поэтому огромное спасибо всем преданным, руководителям, которые заботятся обо всех, преданным, которые служат под руководством, и тем, кто терпит друг друга, тоже спасибо большое. Тем, кто не общается, но хочет улучшить отношения, тоже большая благодарность, спасибо. Прабхупада очень добр. Не знаю, как описать его доброту Прабхупады. Все преданные, которые свою жизнь посвятили исконно, они достигнут совершенства, конечно. Несомненно. Шрила Прабхупада ки джай. Гурчандрика хотела бы что-то добавить. Тут для нее стул стоит. Где она? В кафе? В кафе же рано еще. Она еще не заработала на еду же. Пока несколько вопросов. Может быть, она что-то скажет пару слов, да?
Вы сказали, что когда человек просит прощения, то, соответственно, надо простить, там экстаз и все остальное. Но насколько следует потом при общении учитывать опыт, ведь то, что человек извинился, не означает, что он изменился и больше никогда не будет этого делать.
Да, 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 именно так мы получаем разум Будхи. Будхи можно получить разными способами, разум. Либо это откровение какое-то трансцендентное, время киртана или джапы, или чтение книг. Будхи, слушания, и либо из опыта отношений таким вот путем, что вы сталкиваетесь с каким-то недостатком человека, у вас тоже есть недостаток, и в результате проблема, и вы начинаете разум применять, извиняться, и вот тогда вы чувствуете восстановление отношений, но помните, разум помнит, что так больше поступать не нужно, у него есть вот этот недостаток, его нужно обходить. Нужно тоньше, гибче общаться с этим человеком, не быть глупым. Это тоже разум. Понятно, что даже извинившись, я сохраняю еще те же самые качества. Я грубо с вами обошелся, простите. Но я все еще грубый при этом человек. Я еще не изменился. Я лишь признал это. И мне нужно еще время, чтобы измениться. Это нужно учитывать. Он грубоватый или вспыльчивый, мы учитываем это. Это относится к материальной природе. Она постепенно очистится. Поэтому это целое искусство. Как же общаться, если у нас есть недостатки? Прабхупада говорит, общайтесь в сознании Кришны. Лада? Громче. Эксплуатируют? Ну и долго это будет продолжаться? А? Ну и долго это можно терпеть, скажите? Вы же не будете долго терпеть? Вы же что-то придумаете? Разум примените какой-то? Так? Ожидается, нужно применить какой-то разум. Нельзя позволять себе эксплуатировать. Общаться нужно вот по этой теме. Как не нужно общаться? Общаться не хочется близко, дружить не хочется, но вы должны обсудить этот вопрос. Это тоже общение. Обсудить вопрос, что мне плохо, я чувствую себя так и так. Почему должен молчать? Вы все равно должны что-то сказать. Вот сейчас же вы это говорите. Безопасно. А, то есть там есть опасность. Ну вот, теперь нужен разум. Как сказать это безопасно? Это тоже разум. Я понимаю ваше напряжение, я понимаю. И многие преданные могут чувствовать то же самое, что они хотели бы сказать, но боятся сказать, будет конфликт и так далее. Очень, как бы, есть такой момент. Нужно быть терпеливым, чтобы сказать так, чтобы не было конфликта большого. Чтобы, в свою очередь, не нанести травму тоже. Это тоже искусство. Но мы все равно должны общаться. Только путем общения можно решить такие вопросы. Если даже мы пожалуемся кому-то, ничего не изменится. Нужно общение.
Я есть одну фразу нашел, она меня вдохновляет. Из нектара преданности прокомментировать, может, я вас попросил бы. Сегодня у нас будет небольшой ролик также после лекции. Вот о пище жизни к нам приехал один преданный, удивительно, Нирмалканти Прабху, который посвятил свою жизнь вот этой благотворительности, миссии сострадания, милосердия. Вот вечером у него будет программа здесь у нас 6 часов. И я хотел просто зачитать, и, может быть, хотел услышать от вас несколько каких-то комментариев. Шабурпада пишет это в 9 главе «Нектара преданности». «Даже если человек не следует всем принципам вайшнавов, а только питается остатками пищи, предложенной Кришне, Кришна-прасадом, он постепенно обретает качество, необходимое, чтобы стать настоящим вайшнавом».
Ну что тут комментировать это? Вот,
у вас каждый, какой-то опыт может...
Каждый является таким примером. Мы только благодаря прасаду, собственно говоря, слушаем сейчас все. Нет, абсолютно нет. Я начинал с прасады, потому что я ничего не мог понять в философии. Прочитал Бхагавад-гиту. Брахман Параматма Бхагаван. Я неделю пытался это разобраться в этом. Что это такое вообще означает? И как я остался в сознании Кришны, неизвестно. Только благодаря прасаду. В это я верю свято, то, что Прабхупада здесь пишет. Что это мой опыт именно. И когда Прабхупада, у него были первые ученики, последователи молодые, они тогда не знали, что их связывает с Прабхупадой. Собственно, они даже не думали об этом. Но Прабхупада знал, что их связывает. Он готовил глубджамуны и ставил этот чан глубджамунов в угол своей комнаты при входе. И позволял каждому, было условие, что каждый, кто к нему приходит, съедает глубджамун при входе и на выходе тоже. А преданные очень пристрастились к этим сладостям, и Прабхупада готовил это в сиропе. И преданные знали, что, войдя в комнату, там глубджамун. Это было стимулом общаться с Прабхупадой тоже. Потому что философию не все понимали тогда. Говорит, мы были после наркотиков, мы вообще мало что могли понять вообще. Но прасад действовал. Мы, как наркоманы, очень хорошо это чувствовали. Итак, мы сменили наркотик и постепенно стали слышать, что говорит Прабхупада. То есть прасад — это великое оружие наше, наше тайное оружие, Прабхупада сказал. Очень важная вещь. Что касается Нирмалаканти, я его давно знаю, он посвятил свою жизнь этой миссии. То есть вот человек, который миссионер перед вами, слушайте тоже его, да, слушайте, учитесь у него. Он вас вдохновит это делать. Столько они просады распространили повсюду, столько акций благотворительных. Его, наверное, знает вся администрация Москвы. Такая хорошая программа.
Уже не только Москвы и Петербурга. Ему позвонили из Питера в Москву, вот он что приехал, из ночлежки попросили, можете и нас тоже кормить? Вот он приехал поэтому в Петербург узнать, почему мы не кормим ночлежку.
Да, что за непорядок?
А вот что-то я хотел спросить у всех.
Надо кормить не только себя, но и других тоже надо кормить. Общая пища означает, что мы становимся семьей. Это один из законов природы. Если у людей общая пища, у них возникает семейное родство, отношения. Общий язык, общие традиции, общая пища. Вот как только мы едим просад, мы чувствуем связь друг с другом.
Кришна, спасибо за лекцию. Я хотела вот спросить, вот некоторые преданности, ну, описываются этикеты, ну, отношения, ну, как правильно развивать. Но можете сказать, а для чего, ну, для чего вот эти знания экстатической любви, вот, ну, очень много-много описаний, как вообще это знание как-то использовать практически, если это возможно, и как вообще правильно читать нектар преданности?
Есть знания для деятельности руководства, есть знания для сердца. Экстатическая любовь к Кришне – это для сердца, для нашего вдохновения. И есть также знания, которые мы должны практиковать, действовать в этом мире. И то, и другое необходимо. Потому что без вдохновения мы не сможем хорошо действовать. Поэтому для сердца мы должны читать такие вещи, должны слушать такие вещи тоже. Чтобы наша любовь пробуждалась, не засыпала. Почему нет желания научиться понимать людей, чтобы говорить то, что им будет интересно, и как обрести это желание? Прежде чем мы научимся понимать людей, нам нужно осознать, не то что осознать, а получить опыт, что нас кто-то понимает хорошо. Если вы поняты кем-то, через этого человека вы сможете понимать его настроение, как он это делает, как он понял вас, этот человек, как он оценил вас, этот человек. И таким образом, даже как гуру, он принимает ученика, он оценивает его таким образом положительно, он принимает его как собственного сына или дочь. Точно так же. И ученик, благодаря этому, он тоже учится такому же пониманию. Этот опыт необходим каждому человеку. Если у вас нет ни матери, ни отца, толком таких отношений, трудно понимать людей. Мы отчуждены, мы замкнуты. Это бывает, как бы нашей природой становится, что мы не можем раскрыться всю жизнь, потому что у нас не было этого понимания ни старших в жизни. Несчастные мы, люди, становимся. Поэтому нам нужен этот опыт. Понимание, мы становимся счастливы, признаны, поняты, оценены. И мы начинаем делать то же самое. Так мы учимся, именно так. Прежде мы должны получить эту милость, прежде чем передавать ее другому. Первый день вы говорили в лекции, что муж и жена должны быть друзьями, и жена может делать замечания мужу ради его духовного блага. Но сейчас в обществе преданных очень сильно пропагандируется женская смиренность, что жена должна во всем потакать мужу, не спорить с ним и так далее. Это не жена, это наложница. Не путайте эти вещи. Жена, она имеет равные права с мужем. Это положение равное. Просто у них разные обязанности, но положение равное. Кто сказал, что должна во всем потакать мужу? Это какая-то глупость вообще. Что же будет из этого мужа вообще? Он и так демон, а каким же он станет тогда, если он потакать еще чувствует? И тогда в браке все недостатки усилятся. Вы будете просто развивать анархии в браке. Как же, вы должны же быть честными людьми и открытыми людьми, и иметь равные права духовные. Никаких потаканий, но и грубости не должно быть. Культура должна быть. Как это делать? С уважением. Именно помощь оказывать друг другу, а не беспокоить друг друга критикой. Сейчас настолько чувствительные люди, поколения, что они не могут сказать честную критику друг друга, потому что знают, будет обида и ссоры, и конфликт по жизни. И они знают в этом случае, что делать. Потому что этикет вайшнава говорит, нужно быть честным, говорить приятную правду и не молчать, когда вы видите плохие вещи, улучшать ситуацию, стараться. Но если мы станем такими эгоистичными, такими высокомерными, то как мы можем практиковать духовную жизнь в семье? Тогда вообще не женитесь, замуж не выходите. Иначе будет хуже. Вы должны быть готовы к браку. Это тоже чистилище. Это ашрам. Это нелегко. Но дружба необходима, потому что равные духовные права у мужа и жены равны. Могу ли я принять духовного наставника, если сейчас нерегулярно читаю 16 кругов? И можно ли наставнику задавать вопросы не только по духовной жизни, но и по семье? Да, конечно. А для чего нужен наставник? Вы можете обо всем спрашивать наставника. Насчет наставничества. Это отдельная тема, конечно, в наставничестве. Как вы принимаете наставника здесь, в Петербурге? Здесь есть же установленные наставники. Официально уже утвержденные, которые действуют в этой роли.
Есть около 20 преданных, которым ятра доверяет руководство, и они могут. Но также любой может развивать отношения с любым человеком, которым он чувствует симпатию или какие-то вот вещи. Но за их наставление мы не несем уж большой ответственности.
Угу. Нормально все. Это все есть, то есть общаетесь со всеми. Есть наставники. Любые вопросы задавайте. Почему боитесь спрашивать об этом? Боитесь наставников? Наставники страшные в Петербурге, нет? Строгие? Даже ты боишься? Даже он боится, смотри. Я не знаю, что за наставники. Даже охрана боится наставника. Вооруженная охрана боится наставника, смотри. Нет, вы должны развивать семью. Никаких страхов, никакой такой преобладания официальности не должно быть. Семья, но постепенно. Не сразу, мы говорили в лекции, это найдет время, прежде чем мы построим такие доверительные отношения близкие. Но какой смысл принимать наставника, если боитесь задавать вопросы? Тогда зачем принимать наставника вообще? Вы не должны бояться. Все, что для вас важно и все, что для вас сейчас ценно, спрашивайте. Именно для этого мы получаем наставника. Ученик не должен бояться духовного учителя или наставника. Так же, как человек не должен бояться врача. Потому что боится врача, но идет к нему. Потому что доверяет, и он не должен бояться, по большому счету. Если вы так боитесь врачей, что вообще не ходите к ним, то либо врач шарлатан, либо вы не больны еще по-настоящему. Но если вы квалифицированы оба, почему вы боитесь? Вы не должны бояться, страха не должно быть. Конечно, если вы, допустим, спрашиваете одно и то же, наставник вам дает ответ, вы через неделю приходите, задаете тот же самый вопрос. Он повторяет. Но вы через неделю снова приходите, задаете тот же вопрос. И так продолжается. Тогда он вам так ответит, что побоитесь прийти в следующий раз, может быть. Потому что вы неквалифицированный подопечный. Может быть такое. Когда человек открывает сердце, делится своей болью, как правильно вести себя, как не бояться чужой боли. Ну, к этому нужно быть готовым. Сколько вы можете вынести? А зависит индивидуально, сколько вы можете вынести, вот слушать какую-то тяжелую вещь. Например, опытные преданные могут слушать больше, конечно же. Переварить все это, пережечь и трансформировать в духовное. Может быть, не готовые преданные могут попасть под влияние какой-то проблемы, сами сильно расстроиться могут и не смогут помочь. Это зависит от духовной силы человека. Если вы чувствуете, что не можете вот выдержать такое количество боли, должна остановиться на этом, сказать, пока вот достаточно. Но мой опыт каков? Когда вы просто слушаете человека, даже не знает, что делать, просто слушаете, это уже большая помощь. часто встречаются два противоположных утверждения. Первое, что Кришна любит и ждет нас больше, чем мы можем стремиться к Нему. Чем мы любим и стремимся к Нему. И второе, что Кришна занят своими играми, и Ему до нас нет дела. Как правильно понимать это утверждение вместе? Кришне нет дела до наших проблем. Если бы ему не было дела до наших проблем, он бы не посылал духовного учителя. Он бы не давал нам шастры. Он бы не рассказывал Бхагавад-гиту. Он вообще не приходил бы сюда. Никакие аватары, ничего бы не было. Мы не можем сказать, что ему нет никакого дела. Естественно, что он думает об этом. Он знает живое существо, знает его проблемы. Он говорит, я знаю каждого. Гити говорит. Меня не знает никто. Но его истинная деятельность это не спасение обусловленных душ. Истинная деятельность это игры. Потому что именно игры спасают живых существ. Благодаря тому, что он играет, мы можем освободиться из этого мира. Это его игры. Он может спасти нас, просто своровав масло у кого-то. Просто прийти сюда и воровать масло, чтобы все это видели. Вот и все. И он может освободить всю Вселенную таким путем. Может станцевать просто один танец и уйти и спасти всю Вселенную. Это же Бог. Все, что он делает, совершенно и божественно, абсолютно. Поэтому он, когда сюда приходит, то, конечно, у него есть цель. Спасти живые существа. Но главное не это. Главное то, что он играет. Он божественный от начала до конца. Непрерывно. Он никогда не забывает о своей природе, о своих преданных. Даже когда приходит в материальный мир, он остается Богом. Он играет. Он в полном блаженстве. Он источник всех, всего самого лучшего. Пурушоттама, лучшая личность. Ачьюта, безгрешный, непогрешимый. Он всегда остается таким. Но думает он о своих чистых преданных постоянно. И поскольку чистые преданные сострадают обычным людям, он от них получает также это сострадание. Как Кришна приходит в материальный мир? Пхуми жалуется Браме. Брама обращается к Вишну. Вишну говорит, скоро приду. Вот так это происходит. Его зовут. У кого-то боль. Почему она сразу не обращается к Кришне, Пхуми? Обращается к Браме. Потому что Брама услышит Кришну. Меня может не услышать Кришна. Я погружена в скорбь. Я не знаю, в чем эти проблемы. Но если обращусь к Браме, и Брама обратится к Кришне, и Кришна услышит. И так Кришна получает от своих преданных представление об этом и реагирует. Что он занят играми. Ну, громко.
Микрофон. Микрофон.
А, с этой стороны я не смотрю сюда, извиняюсь.
Могут ли жители райских планет попасть на Голоку?
Хотите через райскую планету, да? Райская планета. Просто райская планета, я не думаю. С высших планет может быть. Но с райской планеты трудно. Райская планета – это место наслаждения именно. А высшая планета – можем продолжать духовную практику там. Но сразу на Голоку, даже с высшей планеты, я слышал, не уходят. Сначала в Пхаума Вриндаван. Чтобы развить отношения с Кришной здесь уже. А потом уже на Голоку. Поэтому мы уже на Земле. Пхаума Вриндаван здесь. Возможно, мы уже с райской планеты пришли сюда. Возможно, там уже были, поэтому спрашиваете. Просто скучаете, как бы, вспоминаете что-то. Но вы уже продвинулись до того уровня, чтобы Пхаума Вриндаван посетить. И вернуться к Богу.
Вы говорили, чтобы полюбить Бога, его сначала нужно познать. А как познавать? Теоретически, по книгам или какие-то еще способы есть?
Как познавать Кришну? Теоретически или какие-то еще есть способы? Есть способы. Я знаю один способ хороший. Вы знаете? Вы же тоже знаете. Не получается, потому что этот способ воспевания святого имени означает, что сначала вы используете его как средство, поэтому сразу не получается, как лекарство. А потом как цель. Пример. Пример желтухи и сахара. От желтухи лекарство – сахар. Но поскольку желтуха искажает вкус, вам кажется сахар отвратительным. И вы говорите, ем, но не получается. Из-за желтухи. Но вы как средство принимаете, как лекарство. Но оно же лечит, и вкус возвращается. Тогда уже становится причина не лекарство, а цель. Сладко, сладко, сладко. Я хочу, потому что есть сладость в этом всем. Это становится целью уже. Не средством, а целью. Сначала средство, лекарство, потом это же и цель становится Кришна. Имя Кришна. Поэтому все получается. Вы уже принимаете как лекарство, все получается. Но желтуха должна пройти когда-нибудь. Лекарство же действует. Так я понимаю.
Гуру Махарадж, такой вопрос по поводу распространения прасада. Если во время распространения прасада на работе пошла негативная реакция вплоть до увольнения, какие выводы следует сделать?
За распространение прасада?
Да.
Это к Нирмала Канте нужно обратиться, он знает, что сказать. Он ответит на этот вопрос. Ну, просад — это же тайное оружие, они же чувствуют это. Я слышал, что когда преданные апельсины распространяли в Москве, раздавали, да? Там кто-то из христиан, людей, кричал, не берите эти апельсины, они предложены Кришне. Да? Там Кришна, не берите, там Кришна. И люди еще больше стали брать апельсины, потому что поверили, что там Кришна. Что же за Кришна такой? Дайте попробую. Ну-ка. Кришна. Точно Кришна. Прав был православный.
У меня есть вопрос. Как относиться людям, которые относятся к тебе как к сектантке и оскорбляют преданных и уже достаточно длительное время, и просто смирение к этим людям не помогает, они еще больше начинают там ругаться и оскорблять. Как бороться с этим?
Я очень беспокоился за одну свою ученицу, потому что она получила инициацию в 14 лет. Родители преданные. Учится в школе, сейчас учится в институте. Я всегда ее спрашиваю, как там у тебя в школе? Как там одноклассники, преподаватели? Что она проповедует-то? Я говорю, все нормально? Говорит, да, все нормально, все нормально. Всегда говорит, все хорошо, улыбается, такая счастливая. А я снова думаю, как там? Все, расскажи подробнее. Она говорит, я сказала то-то, то-то, а не то-то, то-то, а потом так-то и так-то. И экстаз такой был. И куда бы она ни перешла, все к ней хорошо относятся. Ее любят. Что она такая добрая-добрая. Такая любящая-любящая ко всем. Может, немножко расстроится, никогда не отвечает критикой ни на кого. Так это хорошие вещи людям. И учительница говорит, а ты в институте с ней стал знакомиться. Ты что, в сознании Кришны? Она говорит, да. А это секта, спрашивает. Я, говорит, сижу, расстроилась. А она, не секта, не расстраивайся, не секта. Если бы она сказала, нет, это не секта, что вы такое говорите? О, точно секта. Точно секта. Я не знаю, как в этом случае. Я думаю, что не нужно умы людей возбуждать. Если они говорят секта, признайтесь, да. Точно секта. Я постараюсь как-то выйти из секты, так сказать. Но я однажды на лекции сказал, что, конечно, секта, еще какая секта? Говорю, самая опасная секта вообще. Люди были довольны ответом. Никто не ушел. Я просто подтвердил их мнение, что правда. Я сам это чувствую, что мы иногда такие сектанты. Ой-ой-ой. Ну и что? Каждый сектант по-своему. Я думаю, что можно к этому относиться легче. Серьезно, не принимай близко к сердцу. Секта и секта, ну. Как только вы мясо не едите, не пьете, сразу это секта уже. Это... В этом все дело. В мясе, в спиртном. Да, я в такой секте, который не пьют, не курит. Я не знаю, конечно, что сказать на этот счет. Нужно увидеть ту атмосферу. Может, там на самом деле злые какие-то люди есть, просто мстительные. Тоже бывает. Нужно похлопать просто. Это... Это же очень хорошо. Это очень мягко не говорят вообще. Они тебя любят там. Просто хотят спасти. Не вижу проблем, нормально. Для православной нормально. Успех просто. В сравнении с тем, что было, во всяком случае. Сейчас гораздо лучше. Наши христиане, добрые друзья, они сейчас уже книги распространяют со столика у нас на Голоке Фест. У них отдельный столик есть. Дали отдельный столик. Они пришли, там стали распространять что-то, просто вот шум поднимать, что там нельзя и прочее. Вот христианство. Им сказали, что вы так шумите? Вот там столик. Все книги сюда положите и проповедуйте людям, все нормально. Сейчас все мирно, столик ставят прямо у нас, на все Голоки Фест приходят, на все харинамы тоже можно место уделить, если хотят. Пусть сотрудничают. Там много хороших людей, на самом деле, просто, которые не знают толком какие-то вещи. Там очень много хороших людей. Я думаю, там большинство хороших людей. Подавляющее. В исламском мире то же самое, в Средней Азии, где я сейчас большей частью нахожусь. Мусульмане очень хорошие люди. Я думаю, что это мой лучший опыт с религиозными людьми, мусульмане.
Спасибо за лекцию, Тарас. Вот вы сказали, что...
Последний вопрос. Сказали, что идет война с Майей, но ведь Майя – это чистая преданная Кришны, и она занята служением ему. И нас, как котят, тычет наши достижения. Разве не такое умонастроение должно быть? Спасибо.
Это ее служение. Это есть ее. Она выполняет великолепным образом это служение. Пока мы не обрели чистую преданность, Майя, она... Тоньше и тоньше действует, тоньше и тоньше испытывает нас. Она не подпускает к Кришне, пока человек не очищен. Это ее служение. Она его прекрасно выполняет, служение. И, конечно же, есть Майя, есть Кришна, две же стороны. И Кришна дает защиту преданному изнутри сердца. А Майя всегда посылает испытания. На каждый успех, наш шаг в духовной жизни, Майя посылает ответный шаг делает, испытания какие-то, проверки. Но когда сердце чисто, Кришна говорит Майе, все, отпускай, она отпускает. Кришна сам скажет это, когда у нас установятся эти отношения любви. Пока есть какие-то желания, выгоды и все остальное, мы еще с Майей имеем дело. Нужно быть осторожным поэтому. Махараджа Бхарата с высокого уровня упал, говорится, на какое-то время. Стал олененком, привязался. Прабхупада говорит, нужно быть внимательным. Майя – это ревнивая служанка Кришны. И преданные иногда называют его Пишачира. Пишачира Коли, ведьма Майя. Есть мать, есть ведьма. Она притворяется матерью. Не верьте ей. Если вы верите Майе, означает, что это пробуждаются материальные желания. Она никого не заставляет. Она просто предлагает, привлекает, вот и все. Выбор делаем мы сами. Пока есть материальное желание, нас привлекает Майя, и это опасно. Если вас не привлекают ни власть, ни деньги, ни женщины, ничего другого, значит, вы вайшнав, состоявшийся вайшнав. Это критерий. Значит, Кришна в вашем сердце уже. Хорошо, это был последний вопрос. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.